نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه ما يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم ما بعد. Сегодня с дозволения Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля хотелось бы поднять очень важную тему и поговорить о ней, а это необходимость употребления в пищу дозволенного. По милости Аллаха больше года, как была выпущена статья на эту тему. Однако в наше время люди либо заняты, либо ленятся читать. И поэтому, с дозволения Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля, мы сегодня озвучим эту статью и разберем, иншаллах, некоторые непонятные моменты, потому что многие братья читали эту статью и не поняли некоторые моменты. Во-первых, баракаллаху фикум, Всевышний Аллах Субхана ва Тааля велел своим посланникам и пророкам, а также тем, кому они были посланы, питаться дозволенным и совершать праведные дела. Об этом Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля говорит в Коране: «Я юхаллядина аману, кулю мин тайебати ма разакнаку, машкуру лилляхи инкунтум ияху таабудун». «О те, кто уверовал, вкушайте из того благого, чем мы вас наделили, и благодарите Аллаха, если вы Ему поклоняетесь». Вред и опасность употребления запретного состоят в том, что в мире этом они препятствуют принятию благих дел и ответу на мольбу, а в мире ином за это полагается наказание. Абу Хурайра, радиаллаху ангу, рассказывал, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Поистине Аллах Всевышний благой, и Он не принимает ничего, кроме благого. И поистине Аллах повелел верующим то же, что повелел Он и посланникам». Всевышний Аллах Субхана ва Тааля сказал: «Я юарусулю кулюмин погибати ва амалю салиха, инни бима кунту, инни бима таамалюна алим». «О посланники, вкушайте благое и совершайте праведные дела». Всевышний Аллах Субхана ва Тааля также сказал: «О те, кто уверовал, вкушайте из того благого, чем мы вас наделили». Абу Хурайра, радиаллаху анху, продолжил, сказал: «А потом пророк, саллаллаху алейхи вассалям, упомянул о покрытом пылью человеке с растрепанными волосами, который уже долго находился в пути, и воздевает свои руки к небу, говоря: „О Господь, о Господь“. Однако пища его запретна, и питье его запретно, и одежда его запретна, и употреблял он пищу запретное. Так как же может быть дан ему ответ?» То есть в этом указании ясно на то, что тот, кто употребляет в пищу недозволенное, его дуа не будет принята. Несмотря на то, что этот человек взял все причины для принятия дуа. Во-первых, он в пути. А мы знаем, что дуа путника принимается, но Аллах не принял его дуа. Также пророк, саллаллаху алейхи вассалям, рассказал о нем, о том, что его положение, то есть как бы было принижено перед Всевышним Аллахом, он был с растрепанными волосами. Также пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что он поднял руки, а мы знаем, что поднимать руки при дуа является одной из причин, когда Всевышний Аллах Субхана ва Тааля отвечает на дуа. И здесь, немножко отходя от темы, так как часто задается этот вопрос, является ли сунной поднимать руки, когда мы делаем дуа? У нас, баракаллаху фикум, есть три положения. Первое, когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, делал дуа и не поднимал руки. То есть там в сунне пророка, саллаллаху алейхи вассалям, пришли указания на то, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в том или ином месте делал дуа, но не поднимал руки. Мы также, баракаллаху фикум, делаем дуа это и не поднимаем руки. Как, допустим, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, во время молитвы, перед салямом говорил: «Аллахумма инни а'удзу бика мин азаби джаханнам, мин азаби аль-кабр, ва мин фитнати аль-махья валь-мамат, ва мин шарри фитнати масихи дажжал». То есть пророк саллаллаху прибегал к Всевышнему Аллаху Субхана ва Тааля от мучений.
И этой жизни, и от испытаний,
Даджала. Это дуа, так или так? Но в это время, где руки Пророка Саусам находились, они лежали у него на бедрах. Видите, пришло в сунне, что он делал дуа, но здесь руки не поднимал. Другие моменты баракулуфикум пришли в сунне, где Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, делая дуа, поднимал руки. Как, допустим, когда он совершал молитву истисха, то есть молитва о прощении, о прошении дождя, он поднимал руки. Значит, если приходит у нас контекст в Куране и Сунне, что Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, совершая ту или иную дуа, поднимал руки, мы тоже поднимаем. И третье положение, когда мы делаем какое-то дуа, просто дуа, не связанное с каким-то положением. Просто делаем дуа, просим для себя что-то, просим для семьи что-то. То сунна является поднимать руки. Сунна является поднимать руки. Значит, у нас получается три положения. Первое положение, когда пришло, что Пророк саллаллаху алейхи вассалям делал дуа и не поднимал руки, мы делаем дуа, не поднимаем руки. Второе положение, Пророк саллаллаху алейхи вассалям делал дуа и поднимал руки, мы делаем это дуа, поднимаем руки. Третье положение, просто делаем дуа, на который нет указания в сунне, просто дуа, мы в этот момент поднимаем руки, баракаллаху фику. Хафиз ибн Кафир сказал, употребление в пищу дозволенного является причиной принятия мольбы и поклонения, так же как употребление запретного является препятствием принятия мольбы и поклонения. Однажды люди сказали сподвижнику Джундубу, сделай нам наставление. Он сказал, поистине первым, что начнет разлагаться у человека, будет живот. Так пусть же тот, кто сумеет не есть ничего, кроме благого, так и поступает. И как говорят ученые, хоть это слова сподвижника, но эти слова подобны словам пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Почему так? Потому что сподвижники не знают о скрытом. А здесь Джундуб говорит о скрытом. И поэтому, если у нас приходят контексты, хадисы от сподвижников, со слов сподвижников, но они говорят о скрытом мире, или говорят о будущем, или о признаках судного дня и так далее, хоть этот хадис и сподвижник рассказывает, но этот хадис подобен хадису пророка, саллаллаху алейхи вассалям, то есть как будто бы его сказал сам пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Зейд ибн Аркам, радийаллаху анху, рассказывал, у Абу Бакра был один раб, который договорился с ним, что он будет выкупать себя. Есть такая система, мукатаба называется. Если у человека есть раб, раб может договориться с хозяином, позволь мне где-то работать, и я буду приносить тебе, то есть заработанные деньги, и потихоньку себя выкупать. Мукатаба называется. И каждый раз, и Абу Бакр согласился с ним, и каждый раз, когда он приносил что-либо, Абу Бакр спрашивал его, откуда это? То есть, откуда ты эти деньги принес? И если ответ его удовлетворял, то он ел это. А если нет, то оставлял. И в один из дней, когда Абу Бакр постился, этот раб принес ему еду. Абу Бакр взял кусок этой еды и съел его, забыв спросить о ней. После этого он спросил его, откуда это? Тот ответил, что во времена Джагилии я, говорит, нагадал как прорицатель. То есть сел, как будто бы он умеет предсказывать, обманул. Я предсказатель, я вам что-нибудь сейчас предскажу. Но не являлся им на самом деле. И просто обманул, и мне за это заплатили. И Абу Бакр, то есть вот эту зарплату, Абу Бакр взял и съел, то есть эту пищу. И Абу Бакр сказал ему, скверно то, что ты совершил, ты чуть не погубил меня. После чего он попытался вырвать то, что съел, но не смог. Тогда ему сказали, что оно выйдет с водой, после чего он стал пить воду и вырывать. И он вырвал все, что у него было в желудке. И когда ему сказали, неужели ты сделал все это из одного кусочка, Абу Бакр ответил, если бы этот кусочек, если бы это не вышло из меня, кроме как с моей душой, я все равно бы вырвал это. Поистине я слышал, как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, больше всего заслуживает огня то тело, которое вскормлено запретным. Здесь маленький момент, баракаллаху фикум, по поводу денег и же пищи, заработаны на запретном. Как мы видим в этом хадисе, эти деньги был заработок Абу Бакра, так или не так? И он почему вырвал эту пищу? Потому что она для него являлась харамом. Здесь задается часто вопрос, в той или иной семье, допустим, родители зарабатывают на хараме, и у них есть дети. Можно ли детям кушать с тех денег, которые заработали родители? Или же, допустим, ты посещаешь того или иного человека, который зарабатывает на хараме, и он тебе накрывает стол. можно ли кушать с этого стола? Такой вопрос возникает. Как сказали ученые Баракулуфикум, более правильным мнением является то, что это дозволено кушать. Другие же ученые сказали, нет, это не дозволено кушать. Третьи же сказали, что это дозволено в том случае, если ты знаешь, что то, что стоит перед тобой, не является харамом. И как мы сказали, более правильное мнение, валлаху алям, это мнение, что является для тебя это дозволенным, если эти деньги сам ты харамом не заработал. Кто-то заработал, и они попадают к тебе. Доводом тому является, говорят ученые, хадис о Барире. Барира это была рабыня в доме пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Однажды пророк, саллаллаху алейхи вассалям, пришел домой и увидел, что дома готовится мясо. И пророк саллаллаху алейхи вассалям удивился, дома мясо готовится, а ему никто ничего не говорит, что вот будем мясо кушать. И он спросил, почему мне ничего не сказали. И тогда жена его сказала ему, что это мясо садака для бариры. А пророку саллаллаху алейхи вассалям, как многие из вас знают, садака была запрещена. То есть пророк саллаллаху алейхи вассалям садака кушать харам. И поэтому сподвижники Баракулуфикум, когда ему приносили садака, он не кушал и отдавал ее другим людям. А когда ему приносили подарок, он кушал. Когда ему приносили подарок, он кушал. И Айша, жена Проксалсам, сказала, что это мясо садака для бариры. Ну, мол, для тебя это харам, поэтому мы тебе ничего не сказали. Тогда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, это садака для бариры, подарок мне. От кого? От бариры. И как говорят ученые, это изменение направления. То есть в сторону барира это садака. Если бы оно напрямую к пророку саллаллаху алейхи вассалям пришло, было бы харамом. Так, в сторону барира садака, а от барира уже подарок. Вот таким же образом, если человек, например, зарабатывает на хараме, в его сторону это харам. Для него это харам. Но если он потом, например, кормит своих детей, так как он обязан своих детей кормить, для детей это уже харамом не будет. Понятно, да? Дальше. Употребление запретного в пищу бараклауфикум бывает двух видов. Первое, это когда человек питается тем, что в основе своей является дозволенным, но приобретено на запретное имущество, как мы это видим в хадисе Абу Бакра. Как то, что заработано ростовщичеством, взятками или украденное, отнятое силой, заработанное на продаже запретного, как, например, алкогольные напитки и тому подобное. Второй вид запретного – это когда человек употребляет в пищу то, что в своей основе является запретным. Как, допустим, употребление в пищу свинины, хищных животных, вина и всего остального, что в своей основе является запретным, даже если это куплено на деньги, заработанные дозволенным способом. Теперь, баракаллаху фикум, иншаллах, поговорим о том, что дозволено и запрещено употреблять в пищу. Перед тем, как начать разбирать, хочется очень важный момент, то есть указать на очень важный момент. Мы часто об этом говорим и будем говорить. Потому что у нас на территории СНГ этот вопрос неправильно воспринимают многие мусульмане. Основой в религии Всевышнего Аллаха Субхана Таля является то, что совершение любого деяния в религии, на которое не указал Аллах и его посланник, является запретным. То есть, если ты хочешь как-то поклоняться Аллаху, основа харам. Аллах тебе говорит, не поклоняйся мне никак. Не поклоняйся мне. Пророк тебе говорит, не поклоняйся Аллаху. Кроме как тебе это узаконил Аллах и его посланник. Поэтому мы говорим, если какой-то человек совершает 3 ракаата утренней молитвы, ты ему говоришь, что это харам. Так или не так? Если он тебе скажет, приведи довод, что это харам, ты пойдешь искать хадис, где пророк саллаллаху алейхи вассалям говорит, о рабы Аллаха, не молитесь, фаджр 3 раката. Даже если ты где-нибудь такой купишь хадис, а сейчас у нас на базаре все продается, потом он скажет, ладно, я 3 не буду, я 4 раката буду читать. 5, 6, 7, 8 и пошло-поехало. Так или так? Это неправильно. Мы говорим, нет, если ты совершаешь 3 раката, это не мы обязаны доводом, а кто? Ты обязан доводом. И поэтому в наше время, когда мусульмане справляли на днях день рождения пророка саллаллаху алейхи вассалям, и мы говорим, что этого нельзя делать, они говорят, приведите нам довод, что это нельзя. Нет, это вы приведите нам довод на то, что это узаконено в шариате дело. А если вы не приведете, то основа у нас в шариате, что нельзя никакого поклонения совершать до тех пор, пока не будет у нас довода из Курана и Сунны пророка саллаллаху алейхи вассалям. Что же касается бытовых вопросов, то есть не связанных с религией, а это то, что мы едим, то, что мы пьем, то, что мы одеваем, где мы живем, на чем мы ездим и так далее, то есть что касается бытовых вопросов и всего мирского, то основой этого Всевышний Аллах сделал дозвольность, то есть все дозволено. Ешь, что хочешь, пей, что хочешь, езди, на чем хочешь, живи, где хочешь. кроме того, что тебе запретил Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля. Кроме того, что тебе запретил Всевышний Аллах Субхана Таля. И поэтому, если ты употребляешь в пищу какой-то вид продукта, и кто-то тебе приходит и говорит, что это харам, а ты говоришь, нет, это не харам, он говорит тебе, докажи, что это харам. Нет, это ты мне докажи, что это харам, баракаллаху фикум. И поэтому, когда в наше время люди, то есть не придерживаясь этой основы, как поступает, заходит в магазин, в супермаркет, хочет что-то купить, и он заходит с каким намерением? Или на какой основе, что тут все харам. И сейчас я буду исследовать состав каждого продукта, пока не буду делать халяль. Или же думает баракаллаху фикум, что, например, в городе все кафе являются харам, пока я не найду, что, например, в кафе есть бумажка, что это халяль. Это неправильно. Это неправильно, баракаллаху. Основа, что все дозволено, кроме того, что запретил Аллах. А что запретил Всевышний Аллах Субхана Таля, мы поговорим об этом. Доводом тому являются слова Всевышнего Аллаха Субхана Таля: «Хуа лязи халяка лякум ма фил арди джамиан». Он тот, кто создал для вас все, что на земле. Он тот, кто создал для вас все, что на земле. Также пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «То, что дозволил Аллах в своей книге, является дозволенным, а то, что он запретил, является запретным». Что же касается того, о чем Аллах умолчал, то это также является дозволенным. Поэтому мы сейчас, допустим, кушали картошку. Если вам кто-то скажет, какое вы право имеете кушать картошку, приведите довод на дозволенность картошки. Мы говорим, что Аллах не запретил его в Коране и посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, в Сунне. Поэтому мы кушаем картошку, баракаллаху фикум. Также пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, что же касается того, о чем он умолчал, то это также является дозволенным. Так примите же это от Аллаха. Приказ проксалсам: так примите же это от Аллаха, ибо поистине Аллах ничего не забывает. После чего пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Вама кана роббука насия». Что же касается, или то же самое относится и к пище. Дозволено есть все, что не запрещено шариатом Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля. Что же касается того, что запрещено употреблять пищу, а также и всего запретного, то Аллах, Субхана ва Тааля, разъяснил нам причину запрета, почему Всевышний Аллах запретил нам тот или иной продукт, сказав, то есть о пророке, саллаллаху алейхи вассалям: «Я амурухум биль ма'руфи, ва янхагум аниль мункар, ва юхиллю лахум ат-тайибат, ва юхарриму алейхим аль-хабаи». Он повелевает одобряемое и запрещает порицаемое, и делает дозволенным благое и запрещает скверное. Значит, то, что запретил Аллах Субхана ва Тааля, запретил его только из-за того, что оно является скверным. Этот аят четко указывает на то, что ничего, кроме скверны и того, что приносит вред, Всевышний Аллах не запретил, будь это в пище или в чем-либо ином. Употребление запретного в пищу, баракаллаху фикум, бывает двух видов. Первое – это когда человек питается тем, что в основе своей является дозволенным, но приобретено на запретное имущество. Как то, что заработано ростовщичеством, как мы сказали, взятками, или украдено, или отнятое силой, заработанное на продаже запретного, как, например, алкоголь, напитки и так далее. Второе – это когда человек употребляет в пищу то, что в своей основе запрещено, как свинина, хищных животных, вино и все остальное, что в своей основе является запретным, даже если это куплено на деньги, заработанные дозволенным способом. Значит, мы сказали основу баракаллаху фикум продуктов питания, что все является дозволенным. В напитках все является дозволенным, кроме того, что запретил Всевышний Аллах Субхана ва Тааля. Иншалла Тааля разберем или поговорим о том, что запретил Всевышний Аллах Субхана ва Тааля. Во-первых, Всевышний Аллах Субхана ва Тааля запретил нам употреблять в пищу мертвечину, свинину, кровь и вино. Всевышний Аллах Субхана ва Тааля говорит: «Хурримат алейкум ульмайтату, ваддаму, валяхму ульхинзири, вама ухилля лигайри ляхи би, вальмунханикату, вальмаукузату, вальмутараддиату, ваннатихату, вама акаля саба, илля ма заккайтум, вама зубиха аля нусуб, ванта стаксиму билязлям, заликум фиск». Вам запрещены мертвечина, кровь, мясо свиньи и то, над чем не было произнесено имя Аллаха, или было задушено, или забито до смерти, или подохло при падении, то есть упало откуда-то, или заколото рогами, или задрано хищником, если вы только не успеете зарезать его, то есть животное до его смерти. И то, что зарезано для идолов, а также гадание по стрелам, все это является нечестием.
Таким образом, Всевышний Аллах Субхану Таля запретил нам есть все, что принесено в жертву не Аллаху, или же мертвечину, по какой бы причине животное не умерло, кроме заколотого установленным способом, также запретил нам кровь, свинину и вино. Также к мертвечине, которой запрещено есть, относится то, что отрезано от животного, которое было живым. То есть, если живое животное, и от него отрезали часть, животное остается живым, допустим, верблюд или корова переходят железную дорогу, проехал поезд, ногу оторвал. Верблюд остался живым, но нога лежит. Можно ли употреблять это в пищу? Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, то, что было отрезано от животного, которое было живым, является мертвечиной. То, что было отрезано от животного, которое является живым, является мертвечиной. И поэтому, если кусок или часть животного отрезают, и оно остается живым, то есть оно живое, вот эта часть является мертвечиной. Поэтому любую часть, отрезанную от любого животного, когда оно было живым, есть запрещено. Также Всевышний Аллах Субхану Таля говорит в Коране: «Я ю аллявина аману инна мальхамру валь майсиру валь ансабу валь азряму азляму ричсу минама ли шайтани фачтанибу лааллякум туфляхун. Иннама юриду шайтану ан юкая байнакум ль адавата валь багда филь хамри валь майсири вайсуддакум ан викри ллахи вани салати фагалянтум мунтагун». О те, которые уверовали, воистину вино, азартные игры, каменные жертвенники и гадальные стрелы являются скверной из деяний шайтана. Сторонитесь же этого, может быть, вы преуспеете. Воистину, шайтан при помощи вина и азартных игр хочет посеять между вами вражду и ненависть и отвратить вас от поминания Аллаха и намаза. Неужели вы не прекратите? Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Все опьяняющее запрещено». Он также сказал: «Все, что опьяняет, является вином, а любое вино запрещено». И поэтому тот человек, который говорит, что Аллах Субхану Таля запретил нам только вино, а шампанское, коньяк и так далее, ликеры и так ну, подобное не запретил, нет, мы говорим, пророк Саусам, во-первых, сказал, все опьяняющее. Вино, сказал, запрещено, и сказал, все, что опьяняет, является вином. Все, что объявляется, является вином, как бы оно ни называлось среди вас. У нас, получается, мертвечина является запретным. Но здесь возникает вопрос, а мертвечина море, то есть рыба или какое-то морское животное, которое в своей основе живет в море, потому что у нас есть такие животные, которые живут на суше и на море. Мы сейчас говорим о тех животных, которые живут только в море или в воде, в реках, озерах, или в основную свою часть проводят жизни в морях. Мертвечина, баракулуфикум, морская мертвечина является дозволенной. Морская мертвечина является дозволенным и является исключением из того, о чем сказал Всевышний Аллах Субхану Таля. Все, что обитает только в воде, является дозволенным. Абу Хурайра рассказал, что некий мужчина подошел к пророку саллаллаху алейхи вассалям и сказал: «О посланник Аллах, выходя в море, мы берем с собой немного воды. Если мы станем совершать ею омовение, то будем испытывать сильную жажду. Можно ли совершать омовение морской водой?» Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Морская вода пригодна для очищения, и мертвечина ее дозволена». И мертвечина морская дозволена. Этот хадис, как говорят ученые, называется Джавабун Хаким, мудрый ответ. Тот его спросил только о воде, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, ответил ему о воде и еще рассказал ему о мертвечине. Имам Санаани, рахималлах, сказал: «Из этого хадиса ясно, что любая мертвечина моря является дозволенной, даже если внешне она похожа на собак или свиней». Говорят же, морская собака, морская свинья и так далее. Мы не смотрим на название. Мы смотрим, в воде или не в воде. В воде. И поэтому говорит: как морская свинья? Ну как может свинью? Мы говорим, если из морского коня козы начнете делать, тогда мы запретим морского коня. Поэтому не надо смотреть на название, правильно же? А надо смотреть на сущность вещей. Это очень важное правило. Всегда смотрите на что? На сущность вещей. И не обольщайтесь никогда названиями баракулуфикум. Исключением из существ, обитающих как на суше, так и в воде, ученые сделали крокодила. Также посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Нам дозволено употреблять две мертвечины и два вида крови». Видите? Потому что в своей основе мертвечина и кровь же харам. Но пророк саллаллаху алейхи вассалям делает исключение. Нам дозволено употреблять две мертвечины и два вида крови. Что касается мертвечины, то это рыба и саранча. Что касается крови, то это печень и селезенка. Кровь Также кровь, которая остается в жилах животных, заколотых необходимым образом, является дозволенной. Почему? Потому что ее невозможно выгнать, как говорится, из артерии. Сообщается, что Айша не видела ничего страшного в крови и красноте, которая оставалась в мясе. То есть после того, как животное зарежут и выпустят из него кровь. Также бараклуфикум является дозволенным. То есть сейчас мы, когда поговорили о запретности свинины, мертвечины, бараклуфикум крови, мы сейчас делаем исключение. Что шариат сделал исключением из этих вещей? Значит, мертвечина моря является дозволенным. Также бараклуфикум, если мертвечина или же кровь и нечто подобное присутствует в каком-то продукте дозволенном, но в таком бараклуфикум виде, что от него уже ничего не остается, как, допустим, сычуга в сыре. Мы знаем, что сыры делаются из сычуга. Сычуга, то есть, это часть какая-то, которая берется из желудка барана или козы, и кладут его в молоко. Молоко свертывается, и получается у нас сыр. Так вот, многие люди, мусульмане в СНГ, не кушают сыр. Почему? Потому что говорят, что сыр у нас, все сыры делаются из сычуги, а сычуга у нас делается из свинины или из баранины, незарезанной по шариату и так далее, и тому подобное. Поэтому мы его не кушаем. Нет, эти люди, бараклуфикум, не знают. Во-первых, ученые разошлись во мнениях относительно употребления сыра из-за добавления в него сычуги. Это называется по-арабски инфиха. Из желудка животных. Одни сказали это мнение, большинство ученых, что можно употреблять лишь сыр, который сделали мусульмане или люди писания, ибо животные, кем бы они ни были, заколоты помимо мусульман и людей писания, являются мертвечиной. Другие ученые сказали, и это имам Абу Ханифа, и некоторые ученые-хамбалиты, что дозволенный есть сыр, производимый даже многобожниками, поскольку сычуга и молоко мертвечины не являются наджасой. Не является наджасой. И у нас вот тут очень важный вопрос. Сейчас мы закончим. Не является наджасой, если эти животные из числа тех, мясо которых является дозволенным. Это мнение является, безусловно, наилучшим, ибо опирается на действия и слова сподвижников. А первое же мнение не имеет бараклуфикум под собой никакой основы. Даже если это мнение большинства. Тут очень важный вопрос, бараклуфикум, когда мы видим, что ученые разногласят в том или ином вопросе. Не надо бараклуфикум смотреть на большинство и меньшинство. Надо смотреть на того, с кем довод. Потому что у нас очень часто бывает бараклуфикум, что довод с меньшинством. Во-первых, у нас доводом тому является история смерти пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, умер, сподвижники собрались в мечети. Все поголовно говорили и клялись, и божились. Даже Умар сказал, я голову отрублю тому, кто скажет, что пророк умер. Все клялись и божились, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, не умер. Один Абу-Бакр сказал, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, умер. Кто был прав, большинство или меньшинство? Меньшинство Абу-Бакр, потому что с ним был довод. Баракулуфикум. Таким же образом мы должны в исламе поступать. Пускай вас никогда не пугает большинство. Всегда смотрите, баракулуфикум, на довод. Довод с большинством или с меньшинством. У нас в хадисе пророка, саллаллаху алейхи вассалям, пришло, что воскреснет пророк в судный день, с которым будет 10 человек. Воскреснет пророк, с которым будет пару человек, и воскреснет пророк, с которым ни одного человека не будет. То есть пророк послан к людям, к целой общине, и никто ему не ответит. Большинство ему не ответило. Поэтому, баракулуфикум, не надо обольщаться большинством, всегда надо смотреть на довод. И у этих ученых, как у имама Абу Ханифа и некоторых хамбалитов, и в наше время почти все ученые современные поддерживают это мнение, то, что сыр из сычуги является дозволенным, даже если этот сыр производимый многобожниками. Однажды Умар ибн Хаттаба спросили о сыре, который добавляет сычугу из желудка мертвечины. Он сказал, помяните Аллаха и ешьте. Это слова кого? Умар ибн Хаттаба. Также сообщается, что Тальха ибн Убайдилля, ради Аллаху Ангу, отрезал ножом кусок сыра и, упомянув имя Аллаха, съел его. Также передается, что Салман аль-Фарси и Аль-Хасан ибн Али это мнение. Этому мнению также отдал предпочтение шейху Ислам ибн Тайми, рахима Аллаху Тааля, который сказал, сыр язычников есть дозволено. Поскольку, когда сподвижники пророка завоевали Ирак, они ели сыр огнепоклонников. Они ели сыр огнепоклонников. А мы знаем, огнепоклонник, даже если зарезал барана. Есть разница между бараном, зарезанным огнепоклонником, и свиньей? Нету разницы. Мертвечина и свинья разницы нету. У него хуком одинаковый. И таким же образом, бараку фикум, даже если из сычуги свиньи делаться, в нем никаких проблем нет. И причину мы этого разберем. В конце мы причину разберем, когда будем говорить о желатине. Почему, то есть, этот сыр, несмотря на то, что в него сычуга добавляется из мертвечины, является дозвольным. Мы будем говорить подробно, а сейчас мы просто скажем, потому что от этой сычуги ничего не остается. Потому что от этой сычуги ничего не остается, бараку фикум.